По поводу Уэллса ясно, что наш замечательный писатель страдал, как страдает тот, кто ненавидит своего героя. Писать об истории, ненавидя Рим, то есть и императоров, и пап, значит, собственно, ненавидеть почти все на свете. Еще немного и возненавидишь человека из чистого человеколюбия. Отрицая и воины, и пастыря, лавры победителя и нимб святого, отрезаешь себя от множества людей, а этого не возместить даже столь сильному и тонкому разуму. Чтобы понять, какое место в истории занимает святой Франциск, пастырь и воин, надо быть шире и любвеобильней. Итак, я закончу эту главу обобщениями о мире, который Франциск застал. Люди не верят из узости. Сам я сказал бы, что они не так кафоличны, чтобы стать католиками. Но я не хочу обсуждать сейчас доктрины христианства, я пишу об его истории такой, какую способен видеть ее человек с умом и воображением, даже если сам он не христианин. Я говорю о том, что сомнения чаще всего порождены мелочами. Беспечно читая книги, вы узнаете о языческом обряде, и он вам кажется прекрасным. Узнаете о деянии христиан, и оно вам кажется жестоким. Но вам не хватает широты, чтобы увидеть главное в язычестве и в христианской реакции на него. А пока это так, вы не поймете исторического мгновения, когда Франциск появился и сути его великой, поистине народной миссии. Наверное, все знают, что в XII-XIII веках мир проснулся. Именно тогда развеялись долгие чары сурового и бесплодного времени, которые мы зовем темными веками. XIII же век можно назвать освобождением. Во всяком случае, его можно назвать развязкой несравненно более жестокой и бесчеловечной эпохи. Что же кончилось? От чего освободились люди? Тут и расходятся мнения толкователей истории. С внешней, мирской стороны, люди действительно проснулись после долгого сна. Но пока они спали, они видели разные сны, и вещи, и жуткие. Наши рационалисты считают, что люди просто очнулись от кошмара суеверий и двинулись по пути просвещения. Но тем, для кого темные века, тьма и больше ничего, а заря, занявшаяся в XIII веке только свет, никогда не разобраться в жизни святого Франциска. Дело в том, что его радость и радость божьих скоморохов не только радость пробуждения. С темными веками кончился не только сон, во всяком случае, не только кошмар. Кончилась епитимия. Если хотите, кончился срок чистилища. Мир очистился от страшной духовной немощи. Изгнали эту немощь века аскезы. Ничто другое не изгнало бы. Христианство явилось в мир, чтобы исцелить его, и лечило единственно возможным способом. С внешней, практической стороны, высокая цивилизация древних кончилось тем, что люди вынесли из нее определенный урок, обратились в христианство. Урок этот связан с психологией, а не только с теологией. Языческая цивилизация действительно была очень высокой. Нам ничуть не опасно, нам даже выгодно признать, что ничего более высокого человечество до сих пор не создало. Древние изобрели непревзойденные способы и словесного, и пластического изображения мира, вечные политические идеалы, встроенные системы логики и языка, но они сделали еще больше, они поняли свою ошибку. Эта ошибка так глубока, что нелегко найти для нее подходящее слово. Проще и приблизительнее всего назвать ее поклонением природе. Можно сказать, что древние были слишком естественны. Греки, великие первооткрыватели, исходили из очень простой и на первый взгляд очевидной мысли. Если человек пойдет прямо по большой дороге разума и природы, ничего плохого случиться не может. Тем более, если человек этот так разумен и прекрасен, как древний грек. И не успели греки пойти по этой дороге, как с ними приключилась действительно странная вещь. Такая странная, что о ней почти невозможно рассказать. Замечали, что наши самые отвратительные реалисты не пользуются добрыми плодами своего метода. Обсасывая гнусности, они не в состоянии заметить, что свидетельствуют в пользу традиционной морали. Если бы я любил такие вещи, я бы мог привести тысячу примеров из их книг в защиту христианской этики. Никто не написал полной, совсем правдивой истории греческих нравов. Никто не показал, какое огромное место занимала некая странность.